«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, это программа «Азатыка. Перекресток». Мы впервые вещаем не на радио. Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать завершение 16-дневной кампании активизма против гендерного насилия в отношении женщин и девочек. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие Азиза Мурзашева, консультант по коммуникациям, Фарзана Абдилашимова, программный аналитик ООН «Женщины», и Нургуль Бешеева, специалистка по мониторингу образования для развития сообществ. Перекресток из бишкекской студии «Азатыка», по традиции веду я, Болот Колбаев. Знаете, вот я огласил тему нашей передачи, завершение 16-дневной кампании активизма и так далее. Да? Но, честно говоря, мне не хотелось бы вообще произносить это слово «завершение», когда речь идет именно о каких-то кампаниях, акциях, я не знаю, процессах против гендерного насилия в отношении женщин и девочек. Но так как это программа, мы пока будем вот так вот, да, это называть. И, наверное, этот вопрос я адресую вам, Фарзана. Могли бы рассказать для слушателей «Азатыка» вообще, что включала в себя эта 16-дневная кампания?
Спасибо большое, Болот. Да, конечно. Начнем с того, что вы очень правильно подметили, да, что подобные кампании, особенно когда они касаются предотвращения насилия в отношении женщин и девочек, и в целом предотвращения насилия для всех людей, да, и человечества, ну, в общем, очень важно не говорить о каком-то коротком промежутке. То есть все мы понимаем, что 16 дней — это недостаточно. Именно поэтому, наверное, один из таких мотивирующих также слоганов, да, то есть мы призываем к тому, чтобы подобные кампании проводились каждый день, постоянно, то есть каждый месяц, 365 дней в году. Началось все достаточно активно. В принципе, эта кампания, она запускается по всему миру, да, и в Кыргызстане 25 ноября — это Международный день именно по ликвидации и предотвращению насилия в отношении женщин и девочек. Заканчивается 10 декабря. Кстати, у нас очень все так хорошо совпало.
Международный день защиты прав человека.
Да, спасибо большое. Прекрасно. Вот. Нам в этом году вообще с запуском было классно, что кабинет министров, да, они провели первое заседание гендерного совета в этом году. Вот, и на заседании гендерного совета Эдиль Байсалов, да, как бы тоже поднял эту повестку.
Председатель
кабинета министров. Корпо токто джаша — это слоган, который мы использовали в прошлом году. Это также слоган, который мы используем в этом году, да, то есть контекстуализированный именно в Кыргызстане. Вот, наверное, хотелось бы рассказать немножко тоже о самом слогане, да, мы читаем...
Давайте
мы
чуть позже к нему вернемся, потому что у меня есть кое-какие комментарии. Я мониторил социальные сети. Давайте продолжим с вопроса Азизе. Азиза, почему именно 16 дней?
Ну, это вот, как уже Фарзана сказала, это промежуток между 25 ноября и до 10 декабря. Это ровно 16 дней. И в эти 16 дней активно активистки, международные организации, гражданские организации, неправительственные организации там, и вообще частный сектор, они все присоединяются и делают все для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. То есть это акции, это какие-то образовательные мероприятия, это могут быть форум-театры, это могут быть какие-то открытые лекции на эту тему. То есть делается все для того, чтобы привлечь внимание. Также в соцсетях, да, привлекает внимание общественности то, что к проблеме насилия, что это не норма, что это, с этим нужно бороться, и с другими последствиями тоже, как victim blaming, когда обвиняют жертву насилия там, и так далее. Да? Ну, то есть это очень комплексно, и каждая организация вносит свой вклад, проводя какое-то свое мероприятие, да, в своих сообществах. Это могут быть женщины, девочки в регионах, это могут быть в городе, да, это могут быть студенты, это могут быть преподаватели вузов, да. То есть когда мы им объясняем, что вот нужно там на гендерную чувствительность должна быть там журналистика, вообще тематика, да, всего. Вот, и поэтому вот в течение 16 дней очень активно идет. Но на самом деле, если так посмотреть, каждая организация, которая вот занимается, вот работает в этом вопросе, она целый год делает очень большую работу. Они делают большую работу. Иногда, может быть, незаметную, да, к сожалению. То есть, но они делают очень большую работу, и это 365 дней в году. Вот, и это очень хорошо. И в этом году, кстати, слоганом этого года глобально это было «Активизм, да, объединимся», потому что активизм против насилия в отношении женщин и девочек. То есть для того, чтобы подчеркнуть вклад и труд всех активисток, активистов там, которые делают большую работу. Вот. И также мы отмечали тоже, да, в ООН «Женщины», если вы там заглянете на нашу страницу, вы увидите, мы делали серию постов про активисток, которые продвигают эту тему, которые просвещают свою аудиторию, которые делают какие-то акции, образовывают там девочек, женщин и так далее, да, то есть это очень классно, там, через разные...
Ну, да, на самом деле роль активисток, она не всегда заметна, но имеется в виду в таком широком, да, в широкой общественности, однако, наверное, основную роль именно в таких кампаниях, в таких процессах играют именно, наверное, активисты. Как я понял из вашего ответа, 16 дней — это просто привязано к дате. А на самом деле программа, именно вот этот активизм, он продолжается ежедневно. Нургуль, у нас часто вот это какое-то насилие, даже не физическое, да, вот психологическое насилие, оно воспринимается в некоторых группах, даже, наверное, достаточно, ну, не знаю, не ошибусь ли, если скажу, достаточно в широких кругах, как норма. Mm-hmm. То есть это обыденность, там, какое-то словечко сказали, какую-то шутеечку отпустили, да, я не знаю, за что-то там, ну, так, унизили. Вообще, насколько у нас в обществах знают о том, что так делать нельзя?
Спасибо, Аболот, за очень интересный вопрос. Да, здравствуйте всем. Да, очень классный вопрос вы задаете, потому что я, будучи специалисткой по мониторингу Общественного фонда образования для развития сообщества, я понимаю, насколько люди не информированы о том, что какие виды бывают насилия, да, то есть, да, мы когда большинство, конечно, населения, когда слышат слово «насилие», они понимают это как вот физическое насилие, понимают про сексуальное насилие, да, то есть, и все на этом. То есть, возможно, в семьях, в частности, в кыргызских семьях, они понимают, что есть психологическое насилие, да, но в большей степени женщины замалчивают об этом. То есть они не говорят об этом. А почему? Да, задается вопрос, почему? Потому что это стало нормой для всех. Ну, как бы не для всех семей, но для... Я просто вижу, мы вот работаем в пилотных селах, конкретно если по Чуйской области, если говорить, то в Мирном, да, в селе, и Виноградное. Это вот Алавединский район и Сокулукский район. В этих селах в большей степени проживают этнические кыргызы, и мы, когда говорим про насилие, они сразу воспринимают про, ну, как бы они понимают, что это как физическое и сексуальное в большей степени. И когда вот начинаешь уже глубоко копать там и говорить о том, что, ну, элементарно там орать, да, в семье, элементарно там требовать, чтобы женщина успевала во всем, то есть и за детьми ухаживать, и по дому, там, да, хозяйством заниматься, и стиркой, и уборкой, и коровами, да, то есть как бы всеми делами заниматься и везде успевать, это стало бы нормой. И когда мужчина требует, чтобы извините меня, почему она не успела то сделать, это тоже, да, вид насилия, когда он уже требует,
извините. Ну, такое в роли такого надзирателя, да, ну, работодателя, рабовладельца, да, да, вот, требует, есть... чтобы
к сожалению, функции, да, это... выполнялись вовремя. Да, к сожалению, это негативная, да, социальная норма, к которой женщины привыкли. То есть это стало для нас нормой, окей, да, типа, да, я должна это делать, я должна все успевать и так далее. То есть, mm-hmm. как бы, да, население мало информации имеет о том, что есть и психологическое насилие, кроме физического, кроме сексуального и так далее.
Да, если можно будет дополнить, да, ко всему тому, что говорит Нургуль про насилие и про виды насилия, то есть... Действительно, у нас насилие воспринимается только как один вид, это либо физическое, либо сексуальное. Даже если вы посмотрите, да, все, что пишут в новостях в целом, да, это всегда какие-то кейсы физического или сексуального насилия, домогательства. А эмоциональное насилие, да, как бы очень чаще всего не воспринимается как насилие. Нургуля правильно все рассказала. С эмоциональным насилием, мне кажется, сталкивалась, в принципе, каждая девушка, девочка, женщина в нашей стране, в нашем обществе. Очень важно понимать, что есть еще и экономическое насилие, да, либо же его называют социально-экономическим насилием. То есть, ну, можно привести там пару примеров. Допустим, это когда мужчина не хочет, чтобы его женщина работала, да, его супруга, там, его жена, иногда даже на стадии отношений. То есть потому что здесь идет такой конфликт не интересов, а вот именно ролей. Мы же все живем в обществе, правильно? И в этом обществе есть уже какие-то устоявшиеся свои роли, установки, нормы, да. Например, конкретно такие гендерные вот стереотипы, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина должна быть хранительницей очага. То есть в таком случае, если женщина работает и зарабатывает, и приносит в дом, мужчина, который вырос с такими установками, может это воспринимать. Вот снова мы же не обобщаем, мы не говорим, что все мужчины такие или что все, и все женщины такие, да. Все мы очень-очень разные, да, и действительно уникальные. Но вот когда, если говорить конкретно про ту категорию мужчин, которые видят в этом какой-то угрозу, угрозу их маскулинности, да, то есть как будто бы женщина отрывает и забирает себе, да, вот этот вот титул добытчика. То есть это может быть связано с этим. Конечно, очень много психологических факторов, которые, я думаю, психологи могут намного лучше объяснить. Но такой вид экономического насилия, когда женщине не разрешается, да, всеми способами не работать, то есть она не зарабатывает, она финансово не зависит от своего мужчины, возможно, либо от его семьи. Ну и второй вид насилия, это, конечно, мне кажется, еще хуже. Мало того, что женщина, например, не зарабатывает, и ей не разрешается работать, да, так при этом очень сильно контролируют все ее расходы, да, и когда ты понимаешь, что ты просто зависимо абсолютно во всем, да, элементарно, то есть тебе нужны деньги для того, чтобы купить средства личной гигиены, да, если даже средства на такие вот продукты, да, личной гигиены выдаются или не выдаются и контролируются, то, конечно же, это насилие. Ну и есть еще отдельный вид насилия, да, это культурное насилие, тоже мы должны понимать. Наверное, такой яркий пример — это келинизация у нас, да. К сожалению, во многих семьях, снова же не во всех, но во многих семьях, да, в Центральной Азии в целом келин, она раб. Вот, очень много всего, что келин должна делать, что она не должна делать, да, и в целом восприятие келин не как человека и как часть семьи, да, а вот больше как служанка, да, то есть она должна сделать все за всех, убрать, все приготовить, при этом никому не должна перечить, то есть это тоже отдельный вид насилия.
Ну да, даже вот эти пожелания на свадьбах, да, когда свекрови говорят, а я миколмару зарда. Типа у вас вот появилась дополнительная рабочая сила.
У меня вышла недавно сестра замуж, и ей пожелали тост. Я просто к вашему дополнению, да. Ей сказали, вот ты не будь просто келин, супер келинбол, чтобы все завидовали вот твоей кайнене, да, чтобы все завидовали твоей кайнене, что у нее такая супер келин. И в этот момент у меня просто
как внутри... она готовит, как она правильно чай наливает,
ну,
да, и так далее.
Ну, ага. Да.
Азиза, вы хотели добавить что-то?
Да, я еще хотела добавить еще одно, один вид насилия, про который не часто упоминают, к сожалению, это репродуктивное насилие. Это когда женщине, во-первых, задают бестактные вопросы, когда ты родишь или когда за вторым пойдешь и так далее. Это один это из видов на репродуктивное насилие. И плюс еще, когда от нее требуют родить там ребенка определенного пола, да, там ты должна обязательно родить мальчика, наследника, да. Непонятно, чего наследника, ну что наследует этот человек. Это, ну, всегда смешно, да. Ладно, да, если бы это был какой-то граф, у него был какой-то замок, мы можем говорить про наследство, да, там это прям, ну, звучит. Но когда у тебя кредиты, нету дома, ты живешь на съемной квартире, что ты наследуешь, да? Ну, окей, это следующий, это один вопрос. Но часто вот женщин на женщин давят. Ты должна родить, да, а когда девушка выходит замуж, она должна прям сразу родить, там, через 9 месяцев все ждут, все родственники, все задают вот этот вопрос, да, или там батаменен, да, вот это. Потому что я сама с этим сталкиваюсь. Плюс еще репродуктивное насилие, это с этим сталкиваюсь это еще в такой форме. У меня, например, у моего ребенка аутизм, да, и когда вот женщина рожает ребенка с какой-то особенностью, да, это может быть ДЦП, синдром Дауна или аутизм, то на нее давят и ее обвиняют в этом. Они говорят о том, что ты родила такого больного ребенка, ты нам не нужна. ты рожаешь неправильных детей. Я очень много слышу таких историй, потому что сейчас живу с этим, и я со многими женщинами общаюсь, и это тоже вид репродуктивного насилия. Или, наоборот, их заставляют рожать, потому что родить теперь здорового, да? Ну, то есть, это очень тяжело эмоционально, вообще физически, и вообще не учитывается здоровье женщины, да? То есть рожай подряд, говорят, да? Не учитывается то, что там врачи даже рекомендуют там 2-3 года, вот ты родил ребенка 2-3 года на восстановление, да, чтобы восстановить свое здоровье, чтобы в себя прийти психологически, эмоционально, физически. Вот это вообще в нашей стране не учитывается. Говорят, ой, типа, рожай, да, пока молодая.
Ну, нас обычно говорят, отстреляйся быстренько,
да,
и потом жить.
Побыстрее роди, там, часики тикают, да, там, ну, вот такие выражения, это и является репродуктивным насилием. А у нас, как бы, считается это нормой, и, как бы, никто не обращает на это внимания.
Да, я просто хотела отметить, да, вот я согласна полностью с коллегами, то, что вот мы это сталкиваемся каждый день на самом деле. Просто кто-то об этом говорит, а кто-то об этом просто молчит. Да, сам. Ну, мы в большей степени женщины просто замалчивают реально насилие. И то, что я хочу сказать, есть перекладывание ответственности, да, в семье всегда. То есть у нас обычно что говорят? Женщина виновата во всем. То есть, что творится у нее в семье, если что-то там, что-то плохое творится, там, если, я не знаю, что-то муж не сделал, обязательно это жена виновата. У нас же есть в кыргызских семьях. Ал жасабай койду эмнеге, жанакы баякы силе күнөлүү, жена виновата. Она, наверное, там накаркала ему там, поэтому он и не, ну, как бы не сделал. То есть, если муж, да, супруг не делает что-то в доме или что-то делает, это обязательно, если что-то плохое творится, это обязательно женщина виновата, жена виновата, келинка виновата, потому что она каркает. Есть у нас такое тоже насилие.
А если и что-то хорошее, о,
если что-то
хозяин,
хорошее,
да,
сразу отмечают, то как бы, да, ну, молодец, это же все-таки он и так далее. То есть это не, мы не говорим о том, что, извините меня, мужчины, они во всем виноваты там и так далее. Нет, мы просто хотим сказать, что семья — это два человека. То есть это и муж, и жена. То есть они оба должны нести ответственность за семью. И даже вот, вы знаете, в воспитании, да, ребенка, что говорят? Ой, тарбия сын джаман берп койптур. А кто? Женщина. А если хорошо воспитали, молодец, это же атасын баласы, да. Это стало нормой. То есть при воспитании детей очень важно, чтобы и отец, и мать, да, принимали справедливое участие в жизни ребенка. Вот. То есть такое тоже есть у нас в семьях.
Да, вот Фарзана как раз начала тему экономического насилия. Мне кажется, что многие проблемы, многие даже виды насилия вытекают именно из экономического насилия, да, потому что какой есть выход, да, сейчас, вот, может быть, даже как-то теоретически. Конечно, это невозможно. Не то чтобы искоренить, нету какого-то рецепта единого, да, ну, вот, может, есть какие-то программы, да, есть, я не знаю, какое-то обучение, да, как выйти из вот этого круга экономического насилия, потому что многие, как бы, я тоже мужчина, у меня есть друзья, у меня есть знакомые, у меня есть какие-то родственники, да, и бывает такое, что говорят, да, если вот она начнет больше меня зарабатывать, она же меня признавать не будет, вот. Типа такого, да. И ну, многие мужчины опасаются, да, опасаются именно того, что женщина начнет больше зарабатывать, и она может стать независимой.
Это называется, вот как обычно говорят, гуэпкетет.
Да, да, да. Вот
есть термин хороший, да, гуэпкетет.
Да, на русском языке это не
то
так
она
ярко
борзеет,
звучит.
Да.
Это не так ярко
это
звучит.
Это не так ярко звучит.
А на русском именно гуэпкетет.
Гуэпкетес.
Но просто хотелось бы отметить, все же мы разные. То есть женщины, которым, в принципе, комфортно не работать, да? Ну, конечно, здесь уже другой фактор, является ли она полностью экономически зависимой именно от своего
партнера, супруга. Я не говорила,
да,
о работе,
партнера,
я говорила именно
супруга.
Об экономической,
да,
независимости.
Ну, извиняюсь, я просто хотела именно вот пояснить тот момент. Ну, наверное, вот каждой женщине как удобно, да, вот если она... Если ей комфортно, ну, экономически именно не зарабатывать, да, ей комфортно быть дома, это прекрасно. Если ей некомфортно, и она хочет работать, как бы быть независимой, да, это тоже прекрасно, мы поддерживаем всех. Мы считаем просто, наверное, вот как раз-таки равенство, да, и гендерное равенство, это, наверное, все-таки о том, что каждая женщина, да, каждая девушка должна заниматься вот тем, что ей вот нравится, да, то есть и жизнь у нее должна быть, и решения должна принимать в своей жизни такие вот, ну, какие угодно ей, да, нравятся ей, вот. А насчет решений, конечно же, да, тема гендерного насилия, она очень в целом как бы сложная, и многие считают, что, а, ну наши предки так жили, в принципе, мы так живем, это нормально, есть страны, которые живут похуже, вы будьте благодарны, да, что вы живете в таком контексте, в такой стране, у нас у женщин все прекрасно. Ситуацию изменить можно, как раз-таки вот Нургуля занимаются, да, именно методикой GALS, вот, это GALS с английского, если расшифровать, то переводится это как система изучения и продвижения гендерно-чувствительных подходов. И Нургуля с командой, они работают как раз-таки с сообществами. Я думаю, Нургуля, вы можете рассказать.
Да, давайте, Нургуля, за себя и за вашу команду. Расскажите.
Да, на самом деле очень приятно говорить об этой методологии. Я, будучи тоже мониторщицей этого проекта, вообще наш проект называется «Бахтылуу үйбүлө, ийгиликтүү айыл аймак», «Счастливая семья», «Успешное сообщество». Как я ранее говорила, мы работаем в селах вот Почуйской области, вот в Мирном и Виноградном, и Панарынской области, это Кучкорский район и Атбашинский район. Но я бы хотела отметить Чуйскую область больше, ну, потому что это все-таки ближе к нам, да, сейчас находится. И вы знаете, на мое удивление, то есть мой первый опыт, я работаю там с прошлого года, и к моему удивлению, вот именно по Чуйской области очень много проблем насилия, именно семейного насилия. И когда вот внедрили программу методологию GALS, мы обучили именно по Чуйской области 20 чемпионов. Почему чемпионы? Почему мы их так называем? Ну, как вы, наверное, просто догадываетесь, это те люди, которые носят, скажем, позитивные социальные нормы. То есть те люди, на которых можно ориентироваться, да, и это те люди, носители, да, которые продвигают именно то, что мы здесь говорили, профилактика насилия в семье. Вообще GALS, она такая уникальная методология. Путем рисования там не нужно будет писать, там только нужно рисовать. Рисуешь, начинаешь с мечты. То есть эта методология состоит из 5 инструментов. Это первая — мечта, второе — путешествие к мечте, третье — это дерево счастливой семьи, четвертое — это дерево увеличения доходов, и пятый, последний инструмент — это бриллиант счастливой семьи. И вы знаете, самое главное вообще в этой методологии то, что участники этой методологии, они обучаются именно, как нужно улучшать взаимоотношения в семье. То есть это нежели мы не показываем там, например, вот так нельзя делать, вы знаете, вы нарушаете там конвенцию ООН, там права человека и так далее. Вы знаете, вот таким образом обычно не заходят. Да, это не заходит, и это обычно не помогает. А вот когда рисуешь, и через рисование идет дискуссия изнутри, и человек сам, да, и на индивидуальном уровне уже начинает размышлять, начинает вообще думать о том, о чем он мечтает вообще, и как можно достичь этой мечты, и как можно улучшить взаимоотношения, как нужно сделать так, чтобы то есть твоей жене было хорошо и себе было хорошо. То есть насколько такие тонкие, глубокие моменты там рассуждаешь. Потому что они, когда рисуют, они видят распределение роли в семье, распределение средств в семье, кто как принимает решения в семье, куда они тратят эти деньги, да, то есть общий семейный бюджет. И вообще есть ли у них семейный общий бюджет. И они обсуждают, участники, они обсуждают, что им нравится в взаимоотношениях, что им не нравится. То есть это не обязательно там между мужем и женой, да, отношения, а отношения между кайнене и келин, отношения между мужем и женой, отношения между родителями и детьми. То есть это настолько такой инструмент, который вот улучшает взаимоотношения именно вот Сначала, да, процесс идет именно изменения на индивидуальном уровне. Это очень важно. Пока человек сам не осознает, там, что нужно что-то менять в семье, то, естественно, ничего не получится.
Ну,
да.
Наверное, практические результаты, наверное, будут уже через годы, наверное.
Вы знаете, да, даже, да, ну, mm-hmm. как бы на, именно на поведенческом уровне, если сейчас говорить о том, что, да, вот есть ли изменения именно на поведенческом уровне, то есть люди начали ли делать что-то, да, вот по окончанию этих вот инструментов. Вы знаете, вот есть. Хотя мы работаем, уже есть. Потому что, вот смотрите, я вот прям расскажу примеры. Чемпион Галс, вот есть один чемпион, он мне просто рассказывал, вы знаете, он говорит, я настолько осознал, говорит, свое, я не понимал, что я делаю, оказывается, до этого. Он говорит, я 25 лет живу со своей женой, и сейчас только понимаю, я не понимаю, почему я не вставал, говорит, по утрам, просто с ней, и не помогал, и не делал с ней, например, корову, у них есть корова дома, я говорю, я не помогал, оказывается, ей вообще, даже убираться, да, вот, я не знаю, там, просто отправить корову вот туда вот в поле, да, в пастбище, я вот это, оказывается, не делала элементарно. А бедная моя жена, она, говорит, вставала рано утром, и в снег, и в холод, и в дождь, она и сама доила, там, отправляла корову, там, я, оказывается, ничего не делала, мне, говорит, стыдно сейчас, почему я настолько был таким вот, я не знаю, не догонял эти вещи, скажем так, да, и он говорит,
и он
хорошо,
начал это делать.
Да, он говорит, я сейчас вот встаю, и он, знаете, что говорит, он говорит, моя жена была бы намного моложе и намного здоровее, если бы я это осознал бы еще там, ну хотя бы, боже, это хотя бы 5 лет тому назад, а сейчас, да, он пытается, конечно, он отправляет ее там в санаторий, да, сейчас, чтобы она восстановила свое здоровье там. Ну, вы знаете, он так жалеет, и сейчас говорит, жаль, что я это...
Ну, хорошо, что осознал хотя бы.
Ну, еще плюс, да.
Желаю, говорит, чтобы пораньше осознавали благодаря вашей программе.
Ну, вот хорошо, что он это уже начал делать. Еще плюс, знаете, вот в этих селах обычно девочек не обучают. То есть приоритет ставится на замужество.
Рано выдают замуж.
То есть это в 15-16 лет уже девочки, считается это нормой, когда она выходит замуж. Это ранние браки. И чемпионы, да, вот они говорят сейчас, надо обучать девочек, надо, чтобы они получили профессию, чтобы они становились социально, ну, такими ответственными, уверенными в себе, достойными членами этого сообщества. И он, конечно же, да, в свое время, оказывается, не обучил своих дочерей, но он сейчас жалеет об этом. То есть как бы есть такие изменения.
Спасибо. Азиза?
Вот к вашему вопросу, если возвращаюсь, вы спросили, ну, какие есть вообще пути, способы, да, именно для того, чтобы искоренить домашнее насилие. Вот вы классно вот отметили про образование девочек. Я считаю, ну, это, наверное, мое какое-то личное мнение, субъективное, но я считаю, что девочкам нужно образование хорошее, что их нужно обучать, что... Они должны видеть классные ролевые модели, да, как, например, Асиль Сартбаева, да, ученая, которая сейчас знаменитая ученая, которая сейчас работает в Европе, в Великобритании. И когда они видят такие примеры, они понимают, что все возможно. Очень классно, что вообще уже очень такой большой упор делается на образование девочек, да. Сейчас, например, даже пословицы наши какие-то переделываются, оқуған қыз орнын табады, да, например, где қызды қырқ үйден қолды, да. То есть это очень классно, потому что мы начинаем постепенно менять. Я верю в то, что сейчас то, что сейчас мы делаем, какие-то программы, обучающие там девушки в IT, девушки в STEM, там обучаем девочек, рассказываем о том, что нужно учиться, что нужно получать образование, что нужно выбирать осознанно свою профессию и вот все это делать, это все принесет плоды. Вы правильно сказали, мы все отмечаем то, что не может быть изменений за год или за два. Да, это очень, очень медленно, планомерно, но я уверена, я верю в то, что все, что мы сейчас делаем, это принесет хорошие плоды. И мне кажется, самое главное, нужно вкладываться в образование девочек, но еще, конечно же, нужно воспитывать сыновей, мальчиков тоже. Потому что я помню, что был какой-то вот, новостях случай, когда депутат, он говорил, типа, воспитывайте дочек, да, то есть чтобы они не сталкивались с насилием. Нет, давайте воспитывать мальчиков тоже, давайте воспитывать сыновей, давайте воспитывать мужчин. Потому что давайте не будем перекладывать всю ответственность, это обратно перекладывать ответственность только на девочек, женщин, да, то, что насилие происходит по какой-то причине, да, это проблема именно насильников, агрессоров, то есть давайте будем над этим работать. И очень хотелось бы, чтобы еще было больше программ таких, да, как ГАЛС, например, чтобы работали не только с женщинами, но и работали с мужчинами, для того, чтобы они осознали, что, как нужно поступать, как нужно воспитывать детей, сыновей, да, для того, чтобы в будущем мы уже могли, чтобы для нас, вот я мечтаю о таком обществе, чтобы мы в будущем, читая новости о случаях насилия, мы удивлялись, мы поражались. Сейчас мы видим такие новости каждый день. Да, это каждый день мы сталкиваемся с какой-то новостью, что кого-то избили, кого-то изнасиловали, там, и так далее, да, кого-то убили. И это настолько... Вот каждый день эти новости мы читаем. Я бы хотела, чтобы в будущем таких новостей было там очень мало. И чтобы мы каждая новость была резонансной. Чтобы мы удивлялись и думали, как это возможно в 21 веке. Как это возможно в Кыргызстане, где уважают, там, где есть гендерное равенство, где уважают права человека. Да? То есть как это возможно? То есть я бы хотела, чтобы так было. Чтобы все вот эта деятельность к этому привела.
Вернемся к теме символизма, которую вот Фарзана начала. Я перебил в начале передачи. Да? Вот почему слоган выбрали именно «Корпо тохтот тяша»? «Не бойся, останови, живи».
Да, спасибо, Болот. Я думаю, почему же вы меня прервали? Да? Значит, мы оставили это на десерт.
Да, я на десерт оставил, потому что я мониторил социальные сети, и там высказывалась тоже со стороны активистов, гендерных активистов, определенная критика. Я
было хотел, высказывание.
Чтобы вы объяснили, почему именно
спасибо. Это слоган. Классно будет, если нас послушают, да, именно большее количество людей, и, наверное, поймут. Мы тоже прочитали комментарии, естественно, мы тоже это мониторим. Наверное, для определенных, для определенного, да, сегмента тоже населения, «Коркпо токтот джаша» — это высказывание воспринимается, как будто мы обращаемся к человеку, да, то есть к девушке, к женщине, пострадавшей или пострадавшему от насилия. Вот, но на самом деле это не так. Да? Это обращение ко всем. То есть это обращение и к пострадавшим, это обращение и к людям, которые, возможно, проходят мимо и стали свидетелями, да. Это, возможно, это также обращение к людям, которые не просто проходили мимо, но постоянно наблюдают, что происходит насилие, да. Это обращение к каждому из нас, вот абсолютно ко всему сообществу, да, каждому члену общества, в котором мы живем, что если есть насилие, да, и если вы стали свидетелем, нужно не бояться, нужно остановить это насилие, да, нужно внести свой вклад. И вот, в прошлом году была рабочая встреча как раз-таки, когда думали, какой же можно разработать слоган, и на этой встрече, то есть, были не только представители, да, то есть агентство ООН, там был, естественно, гражданский сектор, активистки, да, все те, кто активно принимали участие в разработке. Какой же слоган можно разработать, чтобы в нем было очень много смысла, и его можно было распаковать? Да, то есть каждое слово по отдельности, например, «коркпо», оно вот тоже распаковывается, да. Сейчас, если я с вами поделюсь, наверное, распаковочкой, к примеру, да, когда мы говорим «коркпо», в нем есть такие слова «коркпо сүйлө пашта», да, «коркпо сен жалгыз эмессин», «коркпо жардамга чыкыр», да, «коркпо жүзөкүйгө чал». Вот. Если, наверное, говорить про «токтот», да, то «токтот», именно про насилие, да, аялдарга, кыздарга болуш. Токтот кайдыгер болбо. Токтот сенин колуңдан келет, да. Токтот айта пашта. Вот. И в джаша, что было заложено, какие такие основные, да, наверное, посылы, что ты можешь выбирать, да, живи, ты следуй своему голосу, живи, да, следуй своим мечтам, живи, выбирай себя. Как бы живи, мы поддерживаем твой выбор, да, я поддерживаю твой выбор, живи, я с тобой, живи, и жизнь должна быть свободной от насилия. Вот, на самом деле, если получилось распаковать немножечко в целом весь хэштег, да, то смысл заложен большой. И это не обращение только к пострадавшему человеку, да, к пострадавшей женщине, это обращение ко всем. То есть остановить насилие — это в наших руках, и усилия должны прикладывать мы все совместно.
Спасибо. И уже завершаем нашу запись. Опять же, на десерт я ставил брошки ваши. Почему я, к сожалению, слушатели наши не смогут увидеть это все в аудиозаписи, почему в качестве символа выбрали именно цветок айгуль, да, насколько я понимаю?
Mm-hmm. Да. Ну, давайте я начну, тогда Азиза продолжит. Mm-hmm. Ну, начнем с того, что наша команда, да, вот в целом, как бы мы с коллежанками сидели и думали, каждый год мы делаем какую-то символику. И в этом году хотелось сделать что-то вот необычное и чтобы было со смыслом. Ну, во-первых, очень жаль, что наши дорогие слушатели не видят. Это цветочек айгуль из войлока. Очень красивый, там три цветочка. И, как вы знаете, цветок айгуль, он оригинально в оранжевом цвете, да? А оранжевый цвет, он символизирует жизнь, свободную от насилия. Это первое. А второе. Все мы знаем, что цветок айгуль — это у нас очень такой особенный цветок, эндемик, занесен в Красную книгу, и произрастает он только где?
В Баткинской области.
Все верно было, спасибо. Вот, а мы хотели показать, что мы в солидарности с женщинами из Баткинской области. Да, все мы знаем, что последний год был достаточно насыщен, да, не самыми приятными, мы бы сказали, трагическими событиями, конфликтными. И всегда, когда происходят конфликты, войны, да, все вот эти нестабильные ситуации, больше всего страдают женщины и девочки. Вот, мы хотели показать нашу солидарность, и в-третьих, цветок же уникальный, да, то есть, и этим мы хотели показать, каждая девочка-женщина тоже уникальна. Нас очень много, но мы все такие разные, и при этом очень уникальные.
Ну, на этой позитивной, приятной ноте, наверное, завершим нашим слушателям. Я напомню, что вы слушали на Затыке программу «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали итоги 16-дневной кампании активизма против гендерного насилия в отношении девочек и женщин. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Азиза Мурзашева, консультант по коммуникациям, Фарзана Абдилашимова, программный аналитик ООН «Женщины», и Нургуль Бещеева, специалистка по мониторингу образования для развития сообществ. «Перекрёсток» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекрёсток» на радио «Азатык».